Слава Господу, братья и сестры! Хорошее время прославления, поклонения. Спасибо, группа. Можно присаживаться. Хочу вместе с вами сегодня рассуждать над одной максимально практической темой. То, что является неотъемлемой частью нашей церкви, нашей жизни, как членов, прихожан церкви, благодать города Минска. Я хочу вместе с вами читать Слово Божие, послание к евреям, 10 глава, с 24 стиха. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Этот текст Священного Писания на слуху у нас, и мы периодически вспоминаем эти слова, когда призываем приходить в собрание людей. Мы говорим, не будем оставлять собрание своего. Мы должны собираться вместе, должны искать Господа. Мы побуждаем людей приходить в воскресные дни, среди недели. И благодарны Богу за то, что есть люди, которые делают это с постоянством, и это на самом деле здорово и хорошо. Когда мы посмотрим на этот стих в оригинале, то там стоит такой интересный оборот. Там написано не просто, вот как здесь написано, «не будем оставлять», а там дословно, если написано «не будем оставляющими собрание, но будем увещевающими». То есть эти вот две фразы, они как бы идут в связке с словом «собрание». Не будем оставляющими собрание, но будем увещевающими приходить на собрание. Будем теми, кто побуждает друг друга посещать собрание. Кто делает все для того, чтобы наши ближние имели этот добрый обычай быть в собрании людей Божьих. И это то, что должно быть у всех нас. Не только приходить, но еще и других звать с собой, других брать с собой и вместе приходить для того, чтобы искать Господа. И второе слово, на которое я здесь обратил внимание, это слово «собрание». Вот куда на самом деле приглашает автор послания к евреям? На какие собрания? И, может быть, если мы не задумываемся над сутью вот этих понятий, то нам кажется, что тогда было что-то похожее, как сейчас, наверное. Была церковь какая-то в том городе, которому было адресовано это собрание, или, может быть, там и не одна церковь. И люди знали, что есть церковь, в которую можно прийти, и, возможно, знаете, там была какая-то территория вокруг церкви, куда люди могли приехать на своих колесницах или на своих ослах, была какая-то служба, которая помогала их запарковать правильно, встречали при входе тоже специально обученные люди, проходили вместе с ними в зал, показывали, где вот ваши места, где можно возлечь, даже не было стульев, да. Кто-то приносил с собой особенно богатые свитки с Писанием, и когда проповедник говорил, давайте откроем такой-то текст Священного Писания, они там своими свитками шуршали и читали, что же там написано. Выходил на сцену, например, апостол Павел в своей праздничной тоге и говорил, братья и сестры, не будем оставлять собраний наших. Ну, правда же, мы понимаем, что все-таки так не было. Если мы анализируем, вникаем, то понимаем, что было все по-другому. Это были другие времена, и не было где собираться, не было отдельных церковных зданий. И поэтому, когда речь идет о собраниях, то, конечно же, подразумевается что-то более скромное. И давайте посмотрим, каким образом происходили вот эти собрания, вот эти встречи, где можно было вместе искать Господа. И начнем со времен Иисуса Христа и посмотрим, как это делал Иисус Христос. И ради справедливости следует отметить, что Иисус все же учил в храме. Да, Он это делал тоже, но это было не так часто, потому что Иисус Христос не жил в Иерусалиме. Вы знаете, это что Он жил в Галилее большинство времени, Он путешествовал по всей территории Израиля, и только лишь на праздники, иногда, несколько раз в год Он приходил в Иерусалим. И там Он учил. И если даже это и было, то опять же, это не было так, как у нас. Там не было в храме сцены, и люди не сидели там, знаете, и слушали Иисуса Христа. Это происходило во дворе храма, и там было множество людей, занятых своими делами. И Иисус мог возвысить голос, что-то говорить, но это не было организовано, знаете, так что так, все сейчас слушают Иисуса Христа тихо, там, почему разговариваете во время собрания? Нет, то есть люди хотели, слушали, хотели, не слушали, и это было, совершенно не так, как у нас сегодня происходит собрание. Иисус Христос также учил в синагогах, и мы тоже читаем несколько таких случаев в Священном Писании, но опять же, это происходило могло только лишь в субботу, потому что только в субботу собирались в синагогах. И далеко не каждую субботу Иисус мог, наверное, попасть в синагогу, и далеко не в каждой синагоге ему давали слово. А если даже и давали, то это могло весьма печально закончиться. Мы читаем, что однажды после такой проповеди Иисуса хотели сбросить со скалы, другой раз хотели побить камнями, и, в принципе, люди, ответственные за синагоги, там начальники их называли, они не хотели слышать проповеди Иисуса у себя в синагогах, и многие из них были бы рады, чтобы Он туда не приходил. Поэтому Иисус учил большинство времени, находясь, например, на открытом воздухе. Люди собирались к Нему, Он садился или в лодке, или просто где-то на природе, и Он говорил им слово, Он говорил учение. И, возможно, это было не очень хорошо слышно кому-то. Может быть, люди стояли очень далеко, и они вообще не могли услышать, что говорит Иисус. Но они присутствовали при этом. И такое тоже было. И еще один очень важный момент, на котором вот больше я бы хотел сосредоточиться, что Иисус учил в домах. Он приходил к кому-то в гости, и там собирались люди, как правило, за столом, и происходило общение. Мы читаем, конкретно даже имена называются в Священном Писании. Он был в доме Петра, в доме Симона, в доме Марфы, в доме Закхея, другие какие-то имена. Может быть, кого-то не написано, но есть часто упоминание о том, что Иисус приходил кому-то в дом. И там собирались люди, и вместе они разбирались в каких-то истинах. Иисус Христос говорил, что-то у Него спрашивали. В доме очень часто происходило общение с учениками, когда Иисус, например, на природе говорил какое-то слово, послание или на улице, или еще где-то. Потом в доме ученики могли Его спросить, а что это значило? А что ты имел в виду? Иисус Христос мог в этой домашней обстановке излагать какие-то истины. Точно так же поступали и первые христиане. Написано тоже, что они собирались и в храме, и по домам. И когда мы читаем Деяния, там неоднократно это упоминается, например, 2 глава, 46 стих, написано, «Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Другой текст, 5 глава, 42 стих, «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Павел говорит о том, как он проповедовал, и тоже похожий текст, 20 глава, 20 стих, говорит, «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил вас всенародно и по домам». То есть это была обычная практика – собираться где-то на дому и там проводить служение. Вместе разбирать Слово Божие, вникать в Писание, может быть, обсуждать в том числе какие-то более повседневные дела. Но христиане собирались по домам. И это собрание в том числе было частью их христианской жизни. Если у кого-то был чуть больше дом, или, может быть, в доме была большая комната, и человек был готов принимать у себя вот верующих на постоянной основе, и они собирались там регулярно, то со временем эти собрания стали называться домашними церквями. Может быть, апостол Павел ввел этот термин, может быть, кто-то другой, но у себя в посланиях апостол Павел периодически вспоминает такие собрания и именно так их и называет. И мы сегодня с вами имеем в практике нашей церкви также вот такие собрания, которые называются домашними церквами. Так, смотрите, послание к римлянам, 16 глава, 34 стих, апостол Павел говорит: «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, и домашнюю их церковь». Колоссянам, 4 глава, 15 стих: «Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и опять и домашнюю церковь его». Филимону, Павел и Тимофей, Филимону возлюбленному и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это было время, когда особенно люди переживали что-то в этих собраниях, потому что не было церковных зданий, они начали строиться только уже где-то с 3 века, первое упоминание, и позже. И люди собирались, в том числе, когда начались гонения, в страхе от других людей, они закрывали двери. И вот в таких вот домашних общениях они искали Господа, они переживали Его присутствие, они возрастали в вере. И смотря вот на эти образцы, как это происходило в Первой Церкви, когда-то и мы тоже в практике нашего богоискания пришли к тому, что нам нужны собрания домашних церквей, что хорошо иметь служение вот так в большом здании, в помещении, но когда много людей, нам нужны и более такие маленькие собрания, когда мы можем собираться малыми группами и в этих малых группах искать Господа. И с 95 года, по-моему, у нас есть собрание домашних церквей в нашей церкви. Сегодня мы имеем там чуть меньше 200 домашних церквей, которые проходят каждое воскресенье вечером. И мы говорим, что это служение. Есть служение вот утром или там в обеденное время, как у вас. Но есть и вечернее служение, и мы приглашаем всех приходить на эти вечерние собрания. И мы говорим, что они не менее важны, чем вот эти общие наши собрания, потому что они преследуют другие цели. И нужно и то, и другое, потому что если мы посмотрим на историю и то, как сложилась судьба Первой Церкви, мы понимаем, что это было весьма и весьма важной частью их жизни, которую, когда они потеряли, они что-то упустили. И это поспособствовало тому, что они потеряли Божье присутствие. Знаете, когда мы смотрим в Священном Писании и видим, что люди имели эти регулярные собрания, я понимаю, что это было не так просто. И как сегодня нам, может быть, не так просто открывать свои дома для кого-то. Мы понимаем, что нужно убраться, нужно приготовить квартиру или дом. И точно так же и в Ветхом Завете происходило, и в Новом Завете ничего не меняется. Да, мы, если хотим быть гостеприимными, мы готовимся к приходу гостей, мы хотим каким-то особенным образом приготовить себя, свою квартиру. И это хорошо. И я понимаю, что когда вот начали строиться эти здания церковные, знаете, кто-то с облегчением вздохнул и сказал, что слава Богу, наконец-то мне можно будет отдохнуть. Уже не надо будет, знаете, там каждый раз перед приходом гостей, особенно хозяйки, наверное, да, такой стресс небольшой переживать, как это все убрать, а еще потом после ухода гостей, оказывается, еще больше нужно уборки. Думаешь, может, и не надо было убирать, да? Может, надо убирать после того, как домашняя церковь пройдет. И не надо переживать, что кто-то на обоях что-то нарисует или разольет чай на новый ламинат, или еще что-то случится. Кто-то, может быть, вымажет вам что-то или разобьет посуду. И, знаете, люди вот они так выдохнули и стали собираться в церковных зданиях, стали собираться регулярно, радоваться от того, что нет больше гонений. И знаете, постепенно это все больше и больше формализовалось. Появилось какая-то постепенно литургия, как должно начинаться служение, как должно заканчиваться, какие должны быть вот составляющие части. Это все больше обрастало какими-то обрядами, формами. И за всем этим все меньше стало видно Христа. Все меньше было христианского общения во всем этом. И чем дальше, тем больше. И люди постепенно стали ассоциировать с церковью вот эти здания, в которых они собирались. Они забыли, что церковь – это и есть люди, что церковь – это живые люди, которые вместе составляют вот эту Божью семью. А они начали думать, что церковь – это вот то здание, куда мы приходим в воскресенье. И сегодня вот в культуре нашего народа это очень такая большая серьезная твердыня, что люди думают, что церковь – это вот то здание красивое, куда надо прийти на Рождество или на Пасху. И все, что они понимают про церковь. Но это не так, братья и сестры. Думаю, что вы понимаете, что церковь – это как раз-таки мы с вами. Это те, кто приходит в стены церковного здания, и здесь мы можем иметь это благословенное Христом общение. И это хорошо, что мы можем приходить вот так вместе, искать Бога, поклоняться, слышать слово какое-то особенное, обращенное ко всей церкви. Но этого мало. Потому что если это только у нас в жизни будет, то мы не будем выполнять вторую очень важную часть нашего призвания как христиан, чтобы нам служить друг другу, чтобы мы могли видеть людей, которые окружают нас, и служить им каким-то образом. И в большой церкви никак по-другому это нельзя организовать, только как организовав вот эти малые группы, эти домашние церкви, как мы их называем. Если где-то на периферии, там небольшая церковь, может быть, 30 человек, они все друг друга знают, они у всех на виду, если даже кто-то не пришел в собрание, то, в принципе, это сразу все замечают, и уже кто-то побеспокоится о том, что случилось, почему тебя не было, то в большой церкви мы большинства здесь сидящих не знаем. Мы не знаем, кто был на служении, кого не было, у кого вообще как дела, кто чем живет, у кого что происходит в жизни. И это мы можем знать только лишь, когда мы будем собираться в собраниях домашних церквей. И поэтому у нас есть, слава Богу, эти служения. И я хочу буквально два момента такие назвать. Зачем нужны нам домашние церкви? Может быть, косвенно я уже немножко как бы и рассказал об этом. Но вот два конкретных пункта. Их на самом деле намного больше можно назвать. Но, во-первых, хочу сказать, что домашняя церковь нужна для того, чтобы в церкви был порядок, чтобы церковь была организованной. И это правильно и нормально, друзья. Если в большой церкви не будет порядка, а будет хаос, это не будет благословением. Поэтому, конечно же, это нормально и правильно вот большое количество людей каким-то образом организовать. И, может быть, кто-то скажет, ну, это структура, все эти вот системы какие-то, это не от Господа. И я знаю, что есть иногда такие разговоры, и кто-то говорит, что это все мешает действию Духа Божьего. Но я скажу, что на самом деле структуру придумал Господь. Это Его была идея, и Он творец вот этой идеи, структуры. И там, где нам нужно выдерживать какие-то особенные нагрузки, именно там и нужна структура. Если кто-то помнит химию, то вы знаете, что такое кристаллическая решетка. И как важно, чтобы там были вот эти вот взаимоскрепляющие связи. И что было бы, если бы этого не было? Когда мы посмотрим вокруг, мы увидим, что благодаря тому, что есть вот эта структура, так много прекрасного может быть вокруг нас. И поэтому, когда мы говорим о церкви, на самом деле это работает точно так же. Если этим правильно пользоваться, если этим не злоупотреблять, это на самом деле благословение. И все эти разговоры о том, что там, где Дух Господень, там свобода, знаете, это никак не противоречит тому, что в церкви должен быть порядок. Может быть и то, и другое, и должно быть и то, и другое. И я помню, один проповедник однажды, он вышел проповедовать и говорит, что, знаете, братья и сестры, я подготовил слово на сегодняшний день, но когда я стоял вот, и было поклонение, Бог очень четко проговорил в мой дух, что надо говорить другое слово. И я сегодня буду говорить другое слово. И знаете, вот когда кто-то так говорит, это веет такой какой-то особой духовностью от этого человека. Думаю, вау, вот это да, он сейчас услышал от Господа что-то. Но потом этот проповедник сказал очень важную мысль. Он сказал, и я хочу попросить у вас прощения за это. За то, что я, к сожалению, не поискал Господа так, как его нужно было искать на этой неделе. И не получил это откровение заранее. А только сегодня Дух Божий до меня достучался, и до меня дошло, о чем все-таки нужно проповедовать. Что я пришел неподготовленным, что я мог это сделать заранее. И точно так же, друзья, когда мы говорим о порядке каком-то, конечно же, это никак не мешает Духу Божьему действовать. И мы ищем Божьего водительства, мы ищем откровение Его, и все это в совокупности является благословением для нас. Итак, зачем нужна церковная структура? Во-первых, чтобы можно было достичь каждого верующего. Я думаю, что даже сегодня наверняка в этом зале найдутся люди, которые приходят на служение, которые присутствуют на служениях. Может быть, им даже все нравится, их удовлетворяет слово, поклонение, молитва. И когда заканчивается служение, максимум, что они делают, это они поворачиваются направо, благословляют соседа, налево благословляют соседа, и потом идут домой. Потому что у них нету друзей, нет круга общения. Я знаю брата, который говорил, что он приехал из другого города, нашу церковь, он сам по себе такой стеснительный, застенчивый. Он говорит, я 3 года просидел на одном и том же месте, и никто со мной не знакомился. И говорит, я сам стесняюсь подойти, ко мне никто не подходит. И поэтому я хочу, пользуясь случаем, сказать, друзья, если вы сидите примерно в одном и том же месте, и вы знаете в лицо людей, которые сидят вокруг вас, это нормально познакомиться, это нормально спросить, как тебя зовут, и хотя бы даже знать по имени. Но даже если это так, все равно вы не знаете жизни друг друга, у вас нет отношений. И поэтому нам нужны домашние церкви. И если кто-то пришел, переехал, то мы приглашаем вас присоединяться к собраниям домашних церквей. Можно подойти к служителям и сказать, а куда я могу ходить на домашнюю церковь? И придя туда, вы можете получить вот это христианское общение, где вы сможете построить отношения, где вы сможете поделиться своим сердцем, своей жизнью, задать вопросы, которые у вас есть. И это будет благословением для вас, потому что в большой церкви иначе мы не сможем достичь каждого человека. Второе, зачем нужна вот эта церковная структура, и в том числе домашние церкви, для того, чтобы можно было распределить обязанности между всеми верующими. Знаете, что иногда вот пастора, служители, они пытаются делать все, что могут, и еще то, что не могут даже. И они, к сожалению, очень и очень сильно устают. Я помню, как однажды Сергей Павлович, он озвучивал статистику даже, и говорил, что очень многие служители, они раньше времени уходят из жизни именно из-за болезни сердца. И он говорил, братья и сестры, служители должны быть сердечными, а не сердечниками. И вы понимаете, что для того, чтобы они не были такими, им нужна помощь. И вот благодаря тому, что есть вот эта работающая структура, можно распределять обязанности, ответственности. Кто-то может взять одну работу, кто-то может часть этой работы взять. И вместе мы можем строить эту прекрасную церковь Господню. И Бог будет благословлять нас. Также, благодаря тому, что есть домашние церкви, мы можем служить новым верующим, делать это эффективно. Например, когда новообращенный человек пришел в церковь, вы знаете, что у него, как правило, очень много вопросов. Есть так много вопросов, на которые нет ответов у него самого. И когда он приходит на домашнюю церковь, как раз-таки там можно уделить этому время. И, может быть, эти вопросы уже тем, кто давно ходит в церковь, кажутся какими-то даже простыми или наивными. Но мы понимаем, что это нормально, это правильно уделять этому время, рассказать человеку, чтобы он понимал. Если у кого-то есть дети, то вы знаете, что они очень много задают вопросов. И даже детей иногда называют почемучками. У них есть такой возраст, когда они говорят, почему, а зачем? И нужно набираться терпения, отвечать на эти вопросы, потому что они познают мир. И точно так же с теми людьми, которые вот делают эти первые шаги за Господом. Где еще им возрастать, как не в обществе христиан? На домашней церкви это можно сделать так эффективно, как нигде в другом месте. И в том числе, благодаря тому, что есть домашние церкви, там могут расти новые лидеры, новые служители. И это тоже благословение, потому что как в большом зале, вот даже здесь, заметить среди всех присутствующих способного человека, который может нести служение, который может вести людей за собой. Но в домашней церкви это легко заметно, и видно, кто имеет вот эти дары, особенные к тому, чтобы там, вести за собой людей, может быть, каким-то другим образом служить. И все служители когда-то с этого начинали. Я когда-то просто ходил на домашнюю церковь, потом стал лидером, потом дальше. И все остальные точно так же. Даже Олег Иванович когда-то начинал просто с того, что он пришел на домашнюю церковь. И мы видим, что в этом есть благословение устройства Господне. Это порядок, который мы видим по всем библейским стандартам, таким образом определен нам. Несколько библейских примеров. Помните, однажды Моисей сел судить народ израильский. Написано, кстати, что их было около 600 тысяч мужчин только. И вот представьте, что к нему выстроилась огромная очередь, и он с утра до ночи судил их. Когда его тесть посмотрел на все это, говорит, послушай, это нехорошо, и ты сам замучаешься, и людей замучаешь. Так неправильно. Тебе нужно организовать свой народ, нужно структурировать свой народ. И он предложил ему такую систему. Он говорит, назначь людей, назначь тех, кто будет отвечать за 1000 человек, 1000 начальников, назначь тех, кто будет у них в подчинении, сотников, пятидесятников, которые будут отвечать за более мелкие группы, и еще более мелких десятников, которые будут отвечать за 10 человек. И таким образом ты сможешь достичь каждого. И если у кого-то есть вопрос, пусть он приходит к десятнику, пусть приходит к лидеру домашней церкви, разговаривает с ним, задает вопросы, решает свои дела. И если вдруг он не справится, тогда можно идти выше и разговаривать с сотником, например, с районным служителем, с диаконом церкви, и вместе решать свой вопрос. И если уже здесь не получается, можно идти к тысяченачальнику, к пастору, и верю, что вопрос ваш будет решаться. И на самом деле это библейский порядок, который работает в нашей церкви, и мы все в той или иной мере принадлежим к вот этой структуре, в хорошем смысле этого слова. Может быть, кто-то не знает до сих пор, но у нас нельзя быть членом церкви, если вы не прикреплены к какой-то домашней церкви. И каждая домашняя церковь с лидером подчинена какому-то районному служителю. Районы объединены в регионы. У нас есть 3 региона в нашей церкви. И знаете, печально, когда ты разговариваешь с людьми, и они на тебя такими глазами смотрят, они реально путаются в понятии. Они вообще не видят разницы между районным, региональным. Они говорят, какие, ты говоришь, пастора у нас есть, оригинальные, что ты за пастора такие? И я не сочиняю, это на самом деле то, что я слышу иногда. То, что у нас есть вот эта вот структура церковного, братья и сестры, это благословение. Вы все находитесь в попечении у какого-то служителя. И если вы не знаете, к сожалению, кто ваш районный или кто региональный, домашнее задание вам узнайте, кто на самом деле отвечает за вас. И это тот человек, с которым вы можете в том числе строить отношения и быть благословенны тем, что вы имеете эти отношения. Еще один пример из Нового Завета, когда Иисус Христос проповедовал, и пришло очень много людей, написано, что было около 5000 мужчин, опять же, только, были еще, наверное, женщины и дети, и Он захотел их накормить. И в этой истории есть очень важная составляющая, которая на первый взгляд может ускользнуть от нас, но это важно, что перед тем, как Иисус Христос покормил их, там написано, что Он повелел ученикам рассадить людей рядами по отделениям, по 100 и по 50. И если только мужчин посчитать 5000, то это, если даже по 100 всех рассаживать, то это уже 50 таких больших групп. А если еще добавить женщин, детей, вы представляете, что это еще больше было. И ученики проделали большую организационную работу. И это заняло время. И они ждали, когда это произойдет. И только после этого Иисус Христос благословил пищу, и они раздали эту пищу всем тем людям, которые там находились. И результат там в одном таком коротком, емком стихе описан. «И ели все, и насытились». То есть никого не пропустили, никого не забыли, никого не обошли. И это божественный порядок. Мы видим, что Иисус Христос сам организовывал тех людей, которые были вместе с Ним. И интересен факт, что они даже убрали за собой, они позаботились о том, чтобы и после себя порядок оставить. Написано, что они пособирали все остатки, набрали этих остатков 12 коробов. Даже такой вот нюансик кажется незначительным, но он тоже присутствует в Священном Писании. И поэтому мы видим, что Бог есть Бог порядка, Бог устройства. Бог не есть Бог беспорядка. Поэтому, если кто-то из христиан говорит о том, что, ну вот, надо движение Духа, да, то иногда это вот синоним беспорядок, хаос какой-то. Подумайте лишний раз, что вы говорите и к чему призываете. Пусть на самом деле у нас будет в церкви благословение в виде вот этого устройства и порядка. И второе, зачем нужна домашняя церковь, это, конечно же, для того, чтобы можно было послужить друг другу. Мы понимаем, что это часть нашей христианской жизни. Хорошо возрастать в познании Господа, хорошо приходить в церковь на служение, хорошо приближаться к Господу. Но есть другая очень важная часть, когда мы начинаем служить нашим ближним, тем, кто окружает нас. И может быть, тот, кто уже давно ходит в церковь, он, конечно же, имеет каких-то друзей, у него есть семья наверняка, но если мы только лишь на себе будем замыкаться. Опять же, смотрите, это моя семья, это мои друзья, это все равно я. Но а где служение другим людям, которое это не твое? Вот просто ты отделяешь от себя, и ты начинаешь служить другим людям. Иисус Христос призывал это делать, и то же самое мы читали сегодня в послании к евреям, вот это 24 стих 10 главы. Еще раз давайте прочитаем его. Смотрите, там написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И сразу же после этого, где это можно практиковать? Написано: «Не будем оставлять собрание своего». Именно собираясь вот в эти небольшие общения, в домашней церкви, там мы можем быть внимательны друг к другу, мы можем делать добрые дела друг другу, мы можем явить Божью любовь. И это то, что должен делать каждый сознательный и зрелый христианин. Если человек ходит в церковь и уже давно, и он уже, знаете, достиг каких-то высот, он уже все знает, он все понимает, я тебе скажу, друг, то тем более тебе нужно идти на домашнюю церковь. Потому что иногда такие люди говорят: «А что я там забыл? Что мне там нового скажут? Что я там еще не слышал? Что я там получу?» Я скажу, тебе нужно уже отдавать давно. Тебе нужно делиться своими знаниями с теми людьми, которые окружают тебя, служить тем людям, которые меньше духовный опыт имеют. И ты, если придешь туда, на самом деле благословишь своим присутствием всех людей, которые находятся рядом с тобой. Поэтому не нужно сидеть на месте, не нужно думать, что ну как бы, а что тут такого, что я там получу. Иди и служи другим людям. Если мы конкретные какие-то пункты даже вот назовем сейчас, что касается домашней церкви, каким образом мы можем служить друг другу. Во-первых, можно увидеть нужду каждого человека, придя на домашнюю церковь. Мы пришли туда, и кто-то пришел со своей проблемой, со своей болью, со своим переживанием, и он рассказывает, что происходит в его жизни. Может быть, какие-то серьезные проблемы есть, которые этот человек в этот момент проходит. И мы можем, открыв свое сердце, услышать эту нужду. И, конечно же, отреагировать, не быть безучастными к этим нуждам. Если это духовные нужды, может быть, молиться вместе, может быть, даже взять пост всей домашней церковью для того, чтобы пришло разрешение этого вопроса. Если это какая-то физическая нужда, послужить вместе, Может, нужно прийти и что-то сделать в доме у этого человека. Может быть, финансово как-то поучаствовать. Но именно так и работает домашняя церковь. Каждой домашней церкви, я понимаю, что присутствуют разные люди, и, может быть, кто-то может быть более симпатичен вам или менее симпатичен, но, тем не менее, это то место, где можно найти друзей, христианских друзей. И кто приходит в церковь, тот понимает, что, ну, со старыми друзьями уже как-то не по пути. Уже по-разному мы мыслим, по-разному смотрим на то, что такое добро, что такое зло. И хочется иметь христианское общение. Хочется, чтобы даже на день рождения вот пришли верующие, христиане, друзья. И это важно, чтобы мы могли проводить таким образом вместе, чтобы у нас это не было, ну, чем-то странным для нас. Пусть у нас будет вот это христианское окружение и дружба христианская. И как раз-таки ее можно найти на домашней церкви. В домашней церкви каждый из нас может развиваться в служении. И даже если кто-то, например, из вас хорошо поет, но об этом никто не знает, и вы придете перед началом служения к служителю, который отвечает за собрание, и скажете: «Я хочу сегодня поучаствовать, я хочу спеть». Как вы думаете, что вам, скорее всего, ответят? «Хорошо, слава Богу за твое желание, это очень хорошо, но, к сожалению, не сегодня и не сейчас». Почему? Потому что мы не знаем всех людей. Мы не знаем, будет ли это действительно слава Богу, или, может быть, это будет позор. Это важно, когда человек несет ответственность, он понимает, что да, это должно быть сделано все на самом лучшем уровне. И поэтому в домашней церкви, если ты имеешь дарование, ты можешь его проявить, ты можешь петь, ты можешь рассказывать стихи, ты можешь делиться еще чем-то, что есть в твоем сердце. И это благословение, которое может принадлежать не только тебе и не только домашней церкви. Может быть, это будет потом на каком-то районном собрании или на служении среди недели, а потом, может быть, и воскресный день. Но с чего-то нужно начинать и возрастать в том даровании, которое у тебя есть. И Господь благословит тебя, и я верю, что ты этим сможешь послужить, да, сначала небольшой группе людей в домашней церкви, но потом все больше и больше. И возрастая, ты сможешь благословить имя Господне и сказать: на самом деле я тоже вижу в этом устройство и порядок, и благословение. Мы с вами разные люди. Я понимаю, что есть разные нюансы. И, может быть, я рисую, да, такую идеальную картину, как должна вот работать церковь домашняя. И бывают и разные моменты, может быть, кто-то с кем-то поссорится даже бывает. Но если мы вот честно ответим себе на вопрос, из-за чего все это происходит, как правило, из-за каких-то мелочей, которые не так уж и важны. Может быть, кто-то не ходит сегодня на домашнюю церковь, потому что он просто на кого-то в обиде. Друзья, покайтесь. И просто опять давайте начинать ходить. Может быть, если вам не хочется ходить на одну церковь никак, домашнюю, слушайте, можно ходить на другую. У нас много домашних церквей. Одна сестра обиделась на другую, когда начали разбираться, из-за чего оказалось, из-за того, что, на мой взгляд, никак не могло послужить причиной этой обиды. Пастор сказал: повернитесь друг к другу и благословите ваших соседей. Она повернулась к своей соседке, а та тоже повернулась к своей соседке. И это обиделась. Как это она отвернулась от меня, повернулась ко мне спиной, и вот у них родилась ссора. И таких моментов, правда же, может быть в жизни у нас и не один, и не два. Давайте мы не будем это носить в своих сердцах. Может быть, кто-то ходил на домашнюю церковь исправно до периода коронавируса. И вы знаете, что когда этот период начался, многие домашние церкви на какой-то момент закрывались, и потом опять они возобновились. Но кто-то до сих пор так и не начал ходить опять. Друзья, пора выходить из своих подполий и опять продолжать благое дело. Может быть, кто-то никогда не ходил на домашнюю церковь. Друзья, я призываю, давайте начнем это делать. Придите один, второй, третий раз. Вы увидите, что на самом деле это благословение и благо. И не только вы послужите, но, поверьте, и вам тоже послужит. Если кто-то, может быть, открывал свой дом, свою квартиру для собрания домашних церквей, И опять же, по каким-то причинам он ее закрыл и открывать не хочет. Братья и сестры, давайте мы пересмотрим свои сердца. Это то, что нам дал Господь. Многие получили квартиры как благословение и писали записки, что Господь дал нам. И я знаю людей и ни одного человека, которые говорили, «Все, этот мой дом будет служить Господу, в нем будут собираться верующие люди». Но прошли годы, и никто там не собирается. Пусть это благословение придет к вам. Откройте двери своих домов для того, чтобы Божьи дети могли прийти, и вместе вы могли искать Господа. Желаю всем нам быть благословенными на наших домашних церквях. Давайте мы об этом помолимся.